Шалом, дорогие друзья. Очень рад снова всех вас видеть. Шавуатов, сегодня первый день недели. Первый день недели, и можно назвать доброй недели всем. Мы продолжаем изучать книгу Йошуа бен Нуна и будем сегодня читать с Божьей помощью 14 главу. Но начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, поддержать всех тех, кто сегодня на войне, под обстрелом, кто без электричества, без воды, без еды, без сил. Всех тех, кто страдает от этой войны, поддержи, укрепи, дай сил. Всех, кто чувствует себя растерянным, благослови, направь, кто переполнен ненавистью, избавь, освободи от этой ненависти. И дай мира на эту землю к добру. Благослови тех, кто ищет пропитание, пошли работу достойную, уважающую человека, так, чтобы время оставалось на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, радость помогать другим, возможность помогать другим. Благослови цели больных. Сейчас время болезней, многих вирусов. Направь руку врачей исцелять. Поддержи тех, кто сопровождает больных, тех, кто заботится о больных. Это непростая работа. Дай мир в семьях, в которых нет мира. Перемири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И дай нам видеть свое присутствие в нашей жизни. Мы очень-очень-очень нуждаемся в Тебе. А мы с вами читаем сегодня, Божьей помощью, 14 главу книги Йошуа бен Нуна. Мы остановились на перечислении того, как распределились границы за Иорданом, и о том, какие земли распределяются внутри страны Израиля. И сегодня мы читаем продолжение истории. «Эле ашер нахлюбны Исраэль барец кнаан» – это то, что получили в расселение сыновья Израиля в стране Ханаанской. «Ашер нахалёва там», которые унаследовали Элизара Коэн. Элизара Коэн – это, как мы помним, сын Аарона. Йошуа бен Нун. «Вэрошей авот уматот ливны Исраэль» – и главы семейств сынов Израилевых. Понял? То есть три института есть. Есть священник, есть царство, то есть, по сути, Йошуа бен Нун, глава президентское или царское правление, как угодно это можно называть, и есть общество, так сказать, парламентская палата, главы колен. Это три группы населения, все они участвуют в разделе земли. Бегурально хлопцы. По жребию их разделения. Разделение колен будет, разделение земли между коленами будет происходить с помощью жребия. Как происходил этот жребий, есть очень много разных предположений о том, как это делалось. Наиболее распространенное предположение, что делалось это через Урим Ветумим. Спросили в прошлый раз, спросили совершенно справедливо, зачем вообще разделять народ на колено и каждое колено, чтобы жило отдельно. Чего бы не сказать, ребята, давайте жить дружно и организовать большое такое единое государство, где все колена будут смешиваться. Дело в том, что, как мы помним, еще со времен отца Якова, Яков каждому колену дает благословение, и в 49 главе книги Берешит сказано: «И благословил каждого по благословению его». То есть у каждого колена, у каждого сыновья Якова есть какое-то свойство в ДНК, свойства в генокоде, в духовном генокоде, особые свойства, особое родослужение, особое предрасположение. В соответствии с этим и место ему в стране Израиля. Это распространяется, не зависит от уровня праведности. Поэтому, например, многие праведники, которым казалось бы место, но самое место, самое круто, куда? В Иерусалиме жить. съедись в Твери, на юге страны, на севере страны. То есть каждый человек находил себе еще и подходящее место в соответствии с его природой служения. Не только в духовном мире. Каждый человек имеет какие-то свои задачи и имеет общество вокруг себя. Но и географически каждый получил свою путевку в жизнь в новой стране в соответствии с тем, как выпал жребий. Багуралянахара, там по жребию их распределение, кашер цива адунай бьят маше, как заповедовал Господь через Маше, летишат матот вахэцим аты, на 9,5 поколений. Почему их 9,5 поколений? Сейчас нам объяснят эту нехитрую математику. Кинатан маше нахалат шней матот вахэцим аты, потому что Маше отдал земли 2,5 коленом, Меверли Ярден, за Ярданом, Велеливим Ленатан Нахалабетухам, а левитам не дал никакого наследия. Если получается 2,5 поколения получило, 9,5 колен осталось, у левитов нет наследия, то должно было остаться, опять-таки, нехитрая математика, 8,5 поколен. Но у Якова же 12 сыновей. Но 14 стих объясняет, «Киаю бны Йосеф шнеематот, Менашева Ефраим». У Йосефа 2 сына. Йосеф получает, как в своих сыновьях, во внуков Якова, которые стали сыновьями, получает два надела, Менаше и Ефраим. «Велен отну хэлек левим баарец», а левитам не дали части в земле, «Ким арим ляшевет вимигрошеем лимикнеем великиненам». Но только города для жизни и наделы вокруг городов, мы знаем, мы читали про размеры, которые были отмерены вокруг каждого города левитов, для того, чтобы они могли содержать себя. «Кашерцева Адонай ит Маше кен асубны Исраэль». Как заповедовал Господь Маше, так и поступили сыны Израиля, Вейхалько и Тарец, и разделили землю. Но перед тем, как еще упал жребий, есть, так скажем, старые счеты. Вейкшу бне Иуда аль Йошуа. И подошли представители колена Иуды к Йошуа. Бегильгаль. Все это было в Гильгале. То есть там еще там, на берегу Иордана. «Вьомер аляв калев бен Ифуне». И к нему обращается старый, добрый, знакомый Калев бен Ифуне. Когда-то, 45 лет назад, они вместе ходили в разведку. Калев бен Ифуне Акинези. Кто такой Калев бен Ифуне бен Акинези? Такой вопрос очень сложный. С одной стороны, он наси, предводитель, глава колена Иуды. С другой стороны, про него написано «Акинези», то есть представитель кинезеев. И как объясняется, это какой-то народ, какая-то группа людей, которая очень-очень рано, на самом раннем этапе, примкнула к Израилю, именно к колену Иуды в данном случае. И благодаря своим данным, независимо от того, что не имея высокоблагородного происхождения, Калев стал вождем колена Иуды. Другие говорят, что Кинези – это основатель, тот, от кого пойдут после семья Кинези, семья, известная в Хевроне, мы об этом будем читать в дальнейшем, в книгах ранних пророках. Непонятно его происхождение. Мидраши говорят о том, что Калев был женат вторым браком на Мирьям, сестре Маше, и от нее родился Хур. Другие говорят, что первым браком он был женат на бате дочери фараона. В общем, так или иначе, мидраши рисуют Калеву знатную биографию, а Писание не рисует никакой. Мидраши любят, мудрецы любят героизировать людей, и если у Калева должна была быть жена, то это должна была быть кто-то, кого мы знаем. И, ну, скорее всего, автор Медаши вот выискивали подходящего кандидата, поэтому вот две такие женщины вырисовывались как жены Калева бен Ифуне. Насколько можно этому доверять, ну, насколько вообще мы воспринимаем Медраши. Но в данном случае Калев бен Ифуне, Ахинази, подходит к Моше, подходит, простите, к Йошуа и напоминает ему старую давнюю историю, которую сам Йошуа, конечно же, должен был помнить. А та едата, это давар, а тердибера данаэль Моше. Ты же знаешь то, что говорил Господь Моше, или человеку Божьему, аля дутай, относительно тебя, вы аля дутайха, и относительно меня, бы кадыш барнея, в кадыш барнея. Мы помним эту знаменитую историю, когда Всевышний послал, Моше послал разведчиков в страну Израиля. Разведчики вернулись, принесли вкусных фруктов и страшных рассказов. Настолько страшных, что народ перепугался ужасно и очень сильно расхотел идти. Калев был человеком, который настаивал на том и говорил: «Земля – это прекрасно, мы сможем, мы поднимемся, мы ее возьмем». Йошуа молчал на первом этапе. Во всяком случае, так сказать, защитой, апологетикой завоевания земли занимался именно Калев, и поэтому Калеву обещан Хеврон. Калев говорит давний счет. Представьте себе, сколько времени человек ждет обещанного. Бен Арбаим Шана, они, мне 40 лет было, Бен Арбаим Шана Анухи, Бешлах Моше, Эвет Адонай, Оти, Микадеш Барнеа. Когда Моше, раб Божий, послал меня из Кадеш Барнеа, Лерагель это Арец, разведывать страну. Ваяшев ато давар, кашер им левави. И я вернулся и рассказал ему, как на сердце моем. Ахай, ашер алюими, братья мои, которые пришли со мной, имисует левам, они напугали, заставили растаять тело народа. Вы анухи милети ахарея дунай лвай. А я полностью следовал за Господом Богом моим. Йошуа как бы вроде бы просто молчал, но здесь Калев говорит именно про свою роль. Именно Калев действительно тот, кто активно говорил: да мы сможем, мы возьмем эту землю, все у нас получится. Выезжал Моше Бьема Волей Мор и поклялся Моше в тот день, говоря: им ло аарец ашер даркар грехаба лихати ели нахаля вливаныха адуля. Вся земля, на которой ступала нога твоя, будет тебе в наследие и сыновьям твоим навечно. Кимилета ахарей адунай левай, потому что ты полностью следовал за Господом Богом. Полностью исполнил то, что Господь хотел. Ваята, а теперь, ине эхи адунай ути. Вот дал мне Господь жизни. Кашер дибер зе арбаим вихамеш шана миаз. Что прошло 45 лет с того времени. Миаз дибер адунай это два раза. С того времени, как Господь сказал это. Аль-Моше. Моше. Ашер алях Исраэль бемидбар. Когда ходил народ Израиля по пустыне. Ве-атайне айом анохи бен хамеш вешманим шана. А теперь мне 85 лет. То есть Моше не вошел в святую землю, он не получил то, к чему шел. Йошуа вошел, получил, захватил его, как бы скажем, мечты, его предназначение реализовалось. Дольше всех ждал, спокойно ждал Калев. 45 лет прошло, и вот он приходит и говорит: тогда мне 45 лет назад пообещали. Ваудени айом хазак ашербайом шалахути Моше. Я сегодня еще так же силен, как был силен в тот день, когда Моше послал тебя. Кикухи аз, о кикухи ата. Как сила моя была тогда, так сила моя и сейчас. Лемильхама ля цитвеляву. Выходить и возвращаться с войны. То есть я еще силен ввести в поход и возвращать народ из похода. Веата. А теперь. Тена ли. Дай мне. Это аразе. Ашер дибер адунай бьемау. Гору, о которой говорил Господь в тот день. Киата шамата бьемау. Потому что ты слышал в тот день. Ки анаким шам. Что там живут великаны. Варим гдолот бецурот. И города большие, укрепленные. Веуляй Адонай оти, вураштим кашер дибер Адонай. Но Господь был со мной, и вы захватили ее, как говорил Господь. То есть, о чем, собственно, идет речь? Всевышний сказал Ишуа, места, где ты наступишь, все тебе будет дано. Сказал Калеву. Калев в этой битве, Калев в этой войне уничтожил, как мы видим, уничтожил тех самых великанов, которых тогда боялся народ. То есть Всевышний дал ему возможность закрыть, так сказать, круг исторический. И поэтому сейчас Йошуа просит Хеврон. Хеврон – место могилы праотцев, центральное место, одно из центральных мест еврейской истории. Долгое время будет столицей Иудеи. Мы помним, что Калев, он из колена Иудеи. Хеврон будет долгое время столицей Иудеи. И первое время, пока Давид ведь какое-то время, как мы помним, не был царем над всем Израилем, а был царем только над Иудеей, он царствовал в Хевроне. И только когда его повоцарили над всем Израилем, он переехал в Иерушалаим. То есть Хеврон долгое время оставался центральным городом, столицей. Комментаторы говорят, историки говорят, да это и очевидно, что нету места каменистее, нету места более неудобного для сельского хозяйства во всей стране Израиля, чем Хеврон, но у него есть другие, скажем так, духовное качество этого города. В благословении Иуды, которое дает Яков, есть виноградные лозы, и Хеврон – это так и центр виноградарства в Израиле, и по сей день виноградники с Мецедот Иуда, с Археврона, с Ливны – это производители лучших, самых хороших вин. Так что, как бы, сквозь историю можно, так сказать, проходит взаимоотношения Иуды и Хеврона. И вот Калев просит у Йошуа, старого друга, да, просит у Йошуа дать ему Хеврон. Выверхел Йошуа и благословил его Йошуа. Ваэтанет Хеврон ли Калев бен Ифуне ли Нахала. И отдал Хеврон наследие Калеву, сыну Ифуне. Позже мы увидим, что Хеврон будет одним из городов-убежищ. Видимо, какое-то время, во всяком случае, Калев и его семейство будет обладать пригородами, окрестностями Хеврона, в том числе районом Маарата Махпела, Мамре и так далее. Но вот такое благословение получает Йошуа. Он как бы без жребия, как ветеран войны, без очереди получает по обетованию это наследие. Алькен, айта Хеврон, поэтому стала Хеврон, лекелев бен Ифуне, калеву сына Ифуне, акнези, зейцу ленахала в наследие, а даем азе, до сегодняшнего дня. Я нашер миле ахарей Адонай Элохей Исраэль. Потому что он полностью следовал за Господом, Богом Израиля. Вешем Хеврон лифним Кирьят Арба. А имя Хеврона до того называлось Кирьят Арба. Сегодня рядом с Хевроном построен еврейский город, который называется Кирият Арба. Кирия – это вообще пригород, участок, или маленький городок при большом, город, спутник или спальный район. Ишкриот или Искриот – это человек из спальных районов, человек из провинции. Вот, например, Иуда Искриот – это Иуда Ишкриот, человек из пригородов. Криот – это город, место, сам город, откуда он происходит, находится, кстати, на территории совсем недалеко от Кирият Арба, недалеко от поселения, которое называется Бейт-Ятир или Мецудот-Ягуда, буквально в пешем переходе, и там есть развалины Хербет-Криот, развалины Криота, там можно найти некоторые дома, а один из них, возможно, дом того самого Ягуды. Адам Гадоль Бэнаким Ху. И из этого можно понять, что этот человек по имени Арба был самым великим из великанов. Есть несколько версий, почему город называется Кирият Арба, потому что там похоронены четыре из отцов, или потому что там жили четыре великана, или потому что жил там человек, великан по имени Арба, который был самый большой из великанов. Веарец шахта мемельхама. И Иешуа получил Хеврон, и земля успокоилась от войны. Снова. Земля, слово шекет, означает тишину. Земля затихла от войны. Вот такие у нас сегодня, такая у нас сегодня глава. Вопросов пока нет. Подождем вопросы. Всей широкой географии, как всегда. Привет. Ну что? Да, вопросов сегодня. Зачем герои в Библии героизируют в Мидрашах? Нужно понять, что такое Мидраш. Мидраш – это, не столько придумка для других, сколько попытка самому понять этих героев. И представьте, как оно было. Вот представьте, какой был Авраам, представьте себе, каким был Исаак, каким был Давид, каким был Самсон. Вот если въезжать в Ашкелон, то в Ашкелоне висит на въезде огромный билборд с рекламой такси, таксопарка, который называется Шимшон, Самсон. На рекламе нарисован огромный гора мускулов, такая мужичина Самсон. Ну, правильно, Самсон же, он же с горой мускулов. Так себе представляем. Но на самом деле сила Самсона была не в мускулах. Самсон не был качком. Сила его была в волосах. Но мы представляем так. И человек, который как представлял, он так и описывал то представление. То есть представить себе Авраама как человека простого, ростом, допустим, представьте себе, что он скажет, Авраам был 1,55 м ростом. Как-то, как-то грустно воспринимать такого Авраама. Нам хочется, чтобы он был, ну, хотя бы 1,85 м, чтобы, ну, как бы, и косая сажень в плечах. То есть, естественно, наше подсознание, оно героизирует библейских героев. Их потом очень трудно разгероизировать и оживить. И тогда человек... записывает какие-то такие истории. Думает, а вот Авраам, он был таким-то, а вот Давид, он был таким-то. И как бы пытаясь для себя оправдать какую-то историю и так далее, я вам скажу, что наши семейные истории, какие-то наши семейные предания, они тоже героизируются. Поэтому это не совсем ложь, это, так сказать, история детства. Как можно сделать пожертвование на блоге, если... Кто-то из ребят прикрепит ссылочку. На блоге есть данные для всех возможных вариантов пожертвования. И с благодарностью, конечно, принимаем пожертвования. Это очень важно. И пусть будет большое благословение. Почему Калев... был лучше 10 разведчиков. Одно общество, но он смог увидеть возможность, другие нет. Откуда берутся такие люди? Ну, он действительно один на 12. Здесь есть вопрос какой. Я не знаю, как доводилось, наверное, любому из нас доводилось оставаться в какой-то такой компании атмосферы детского лагеря. Или посиделок у костра, когда интересно рассказывать страшные рассказы. Пугать гораздо проще, ну, забавнее, я бы сказал даже, чем воодушевлять. И здесь, наверное, выбор вот какой. Я был, я видел, я там воевал. Опять-таки, это такое преувеличение. Города до неба и так далее. Мы казались там. Это ведь рассказы людей, которые ходили по пустыне. Они всю жизнь были рабами. Представьте себе еще, да, вот это, да, что человек всю жизнь лепил кирпичи. У него с утра до вечера была лепка кирпичей, была у него норма кирпичей. Он должен был ее делать в жару, потому что холода в Египте нет. И вот он выходит в пустыню. И идет по пустыне, и его засылают в какие-то города, где сельское хозяйство, где какая-никакая промышленность, где разные свободные люди, которые на лошадях умеют ездить, может, фехтовать умеют, может, еще что-то умеют. Естественно, страшно. И можно прийти и рассказать, как человеку, вернувшемуся из сказки, рассказать, как там страшно. Какие мы герои, и вы туда никогда не попадете. А можно все-таки ободрить народ, сказать, хорошая земля, мы возьмем ее обязательно. Что за девицы, пророчицы в Деянии? И о чем они пророчествовали? Ну, трудно, конечно, сказать. Опять-таки, есть много разных версий, о чем пророчествовали и каким духом пророчествовали. Да? То есть пророчество – это когда дух Божий или какой-то другой дух говорит через человека. Что он говорит и как он говорит – Я вам расскажу историю, средневековую историю. Был такой человек, которого звали Шабтай Цви. Шабтай Цви родился в Константинополе, был очень харизматичным, чрезвычайно одаренным человеком. Его обманули, обманул человек, которого звали Натан из Газы, пророк, который подделал какие-то бумаги и внушил Шабтаю Цви, что он мессия. Шабтай Цви стал вести себя соответственно, но через него действительно, как это рассказывают даже его противники, через него творились много чудных вещей. И вот был у него один из противников, был известный раввин, который активно против него выступал, и вот в этот вечер он его очень сильно нападал на Шабтая Цви в синагоге, обвинял его в том, что он, Шабтай Цви, ну, за мессия, что он шарлатан, что он ведет народ. А за Шабтаем Цви пошли очень много людей, скажем, Рамхаль, например. Да? Вот. И этот человек очень сильно обвинял. И вот он приходит домой, этот противник Шабтая Цви, и видит, что его дочери на арамейском языке, которого сроду не знали, и на латинском языке пророчествуют о том, что Шабтай Цви Машиах, и что он приносит Гилу. То есть дух какой-то говорит. Дух какой-то говорит, и можно принять это за Дух Святой, можно принять это как-то за какой-то другой дух. Я очень много встречал ситуации, когда Дух говорит, это не Дух Божий, ему можно запретить говорить. Но есть и пророчицы, которые служили при ком-то, это, так сказать, всевозможные говорильщицы будущего, на них можно было делать бизнес. Это еще и, опять-таки, ну, например, приведем пример с такой, в кавычках, пророчицей, как Ванга. Да, опять его к образу Ванги. Представь себе, живет в Болгарии старая, не очень далекая женщина по имени Ванга. И у нее репутация пророчицы. К ней ходят президенты, у нее там был и Митеран, и Коль, и Брежнев, и Гагарин, и кто угодно у нее там был, и она всем пророчествует. Представьте себе, если такую женщину взять в оборот, в КГБ болгарское, и она будет, во-первых, слушать, что они Ванге говорят, во-вторых, внушать Ванге пророчество. Ванга будет пророчествовать им от имени Всевышнего то, что хочет болгарское КГБ. Это же находка для шпиона. И вот с древних времен таким тоже пользовались. Да? То есть ты приходишь и говоришь, у меня дочка болеет, что-то у меня ножку подвернула, а вчера коленку разбила, что-то у нее с ногами. И тебе говорят, надо тебе пожертвовать $18,000, как тысячу раз, хай, и все у тебя с ножками пройдет. Так Бог говорит. Ну и так далее. Ну и как бы менее примитивные, конечно, многоходовки, но так или иначе это путь управления человеком. Вот. То есть пророчицы, они бывают очень разные. Но в основном, вот если это пророчицы от Всевышнего, то ну, что они дают ответы на какие-то вопросы или просто как бы проводят день в песнопении, в благодарении и так далее. То есть используют устами Всевышнего. Как отличать, когда уместно напоминать о давних обещаниях или пользоваться служебным положением? Если обещания не выполняют, почему бы не напомнить? Здесь у Калева никакого служебного положения нет. В любом случае, Моше действительно поклялся дать ему этот город. И клятва должна быть исполнена.